Александр Владимиров. Летом 43-го. Фрагмент повести. Вернулись мы с Дона после полудня, но домой не пошли, а прямо в мокрых штанах улеглись под кустами сирени, росшей на канаве вдоль большака. По неписанным правилам, уходя с реки, купались в одежде, чтобы прохладнее было идти. Солнце, пробиваясь сквозь ветки, гладило горячей ладошкой нашей спины, и от этих прикосновений нестерпимо хотелось спать. Слабый ветерок задувал вдоль большака веселые облачка пыли, шуршал ветками, и мы незаметно задремали под этот убаюкивающий шорох. Первым проснулся Мишка Солдатов, поднял рыжую взъерошенную голову и прислушался. Внизу из села доносился неясный шум, будто чем-то огромным шмыгали по камням большака. Озадаченный Мишка покрутил головой и толкнул похрапывающего рядом брата Ваньку. «Чего?» — недовольно пробурчал Ванька. «Слышишь?» — громко зашептал Мишка. «Что это там?» «Где?» «На большаке!» Проснулись и остальные. Колька Ягунов потянулся, протер глаза и вышел на канаву. И вдруг радостно крикнул. «Бойцы идут! Айда глядеть!» Мы побежали к Кольке и увидели, как по большаку, окутанная пылью, поднималась колонна. Когда она подошла ближе, то разглядели, что это не солдаты, а грязные оборванные люди. Ни пилоток, ни винтовок. Настоящие красноармейцы в пилотках и с автоматами на груди шли по сторонам, а лица у них были строгие. «Кого-то ведут», — торопливо зашептал Филька и боязливо попятился в кусты. Было что-то страшное и отталкивающее в этой угрюмой толпе, окруженной конвоирами. «Это фрицы!» — задыхаясь от волнения, сказал побелевшими губами Колька, когда разглядел грязные зеленоватые мундиры. «Пленные!» К большаку сбегался народ. Молча стояли вдоль канавы бабы. Страшными глазами смотрели они на пленных. Одна не выдержала и крикнула конвоирам. «Куда вы их гоните, гадов? Тут и покосите, чтобы мы поглядели!» «Это вам не кино», — спокойно ответил пожилой солдат с медалью на гимнастерке. «Ведем туда, куда приказано. Шли бы вы, бабы, лучше по домам». «Умник какой нашелся!» — закричала другая. «По домам! Они наших, небось, так и не оберегают! Была бы наша воля!» Пожилой солдат закурил на ходу. Конвоиры засмеялись, посыпались шуточки, и бабы постепенно тоже заулыбались, хотя некоторые продолжали злиться. Мы замерли на месте, пораженные тем, что так близко видим живых фашистов, что они идут по нашему родному селу. Конвоиры не обращали на нас никакого внимания. Им за дорогу, наверное, порядком надоели зрители. Колька кивнул нам, и мы двинулись по канаве вдоль большака за колонной. Мы разглядывали пленных с каким-то брезгливым, боязливым отвращением и ненавистью. Словно это шла не толпа грязных, безоружных людей, а ползла, медленно извиваясь в пыли, наполовину раздавленная змея. И нам нестерпимо хотелось, чтобы она поскорее убралась из нашего села, сгинула. Впереди завиднелся глубокий обрывистый овраг, за которым по сторонам большака начинался сосновый лес, и простирался он километров на 10 до самой железной дороги. Конвой подтянулся. Солдаты стали чаще поглядывать то на приближающийся лес, то на пленных. Колька быстро нагнулся и поднял большой камень. Еще не понимая, для чего это нужно, мы последовали Колькиному примеру и выбрали себе по булыжнику. Наши боевые приготовления заметил все тот же пожилой солдат с медалью. Он погрозил Кольке пальцем. А Колька, расстроенный тем, что его планы раскрыты, со злостью показал солдату язык. Конвойный остановился, остановился и Колька. «Ты, парень, не дури!» — спокойно сказал солдат. «Брось камень! Мы с безоружными не воюем! Ты что же хочешь, разбой учинить на большой дороге?» Колька подумал и бросил камень. Побросали и мы. Конвоир улыбнулся. «Подойдите сюда, ребятки!» Уже совсем дружелюбно сказал. «Не бойтесь, идите». Мы мялись на месте. «Пошли, раз человек зовет», — хмуро сказал Колька. «Значит, с немцами решили камнями воевать», — улыбнулся солдат, когда мы подошли. «Не годится. Нужно было бы, без вашей помощи управились. Пусть восстановят все, что разорили на нашей земле. Гоним мы их в город, а города-то и нет. Одни кирпичи от него остались. А людям куда притулиться? Так-то вот. Слушали мы солдата, а сами разглядывали его. Был он высок, широкоплеч, лицо коричневатое от загара. На коротко остриженной седой голове пилотка, сдвинутая на затылок. Рассмотрели и автомат с круглым диском, и пыльные порыжевшие сапоги, и медаль. «Дядя!» — не утерпел Ванька солдатов. «А за что вам медаль дали? Вы на фронте были?»
«Был», — отозвался солдат. «На фронте только медали и дают».
«Наш папка тоже на фронте», — сказал Мишка. «Только мы не знаем, есть у него медаль или нет». «Если на фронте, значит, непременно есть», — уверил солдат. «А у твоего батьки медали есть, храбрец?» — спросил солдат Кольку, положил руку на его плечо. Колька опустил голову и молчал. «У него нет отца», — тихо, словно извиняясь, сказал Алёша Фомин. «Убили его».
«Убили, значит», — вздохнул солдат и посмотрел поверх наших голов куда-то в жаркое марево над полями. «Да, война. Как зовут тебя-то?»
«Колька», — ответил Ягунов, не поднимая головы.
«Не горю, Николай», — тихо сказал солдат. «Трудно будет, это верно. Но не пропадешь. Люди не дадут пропасть. Зато батька твой воевал. Мы воевали. Другие воюют».
Пленных увели далеко, и солдат заторопился. «Ну, ребятки, будьте здоровы, живите дружно. Победа будет за нами». И он крупными быстрыми шагами пошел догонять колонну. Мы стояли на большаке и смотрели ему вслед. Смотрели до тех пор, пока темная лента колонны с белесым хвостом пыли не сошла с моста и не скрылась в лесу.